Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплодные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами Варвара Преображенская. Сегодня у нас в гостях катехизатор Саламатов Михаил Александрович. Здравствуйте, Михаил Александрович!
Здравствуйте, Варя! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжаем цикл в программе «Архангельский глаз», которым мы начали две беседы назад. Он посвящен святым, которые как-то связаны с Иркутской землей. Мы решили территориально не ограничивать себя городом Иркутском, а говорить о святых, которые, может быть, большую часть своей жизни провели вне его, но, тем не менее, какая-то часть их жизни с Иркутском или с Иркутской областью современной, с Бурятией также все-таки связана. А мы уже говорили на протяжении двух встреч об одном святом.
Говорили про Герасима Добронравова. Две встречи.
Да, две встречи.
Святители Герасима.
А сегодня мы поговорим о священномученике Ефреме, епископе Селенгинском. Дело в том, что он новомученик, не так давно был прославлен в лике святых, и связано это с тем, что и жил он не так давно. Это начало 20 века, конец 19-го, начало 20 века. Я думаю, что все наши радиослушатели знают, кто такие новомученики и с чем связан их подвиг. Это прежде всего время гражданской войны, время революции, вот этого перестроя духовного в нашей стране, в которой многие священники и просто православные христиане действительно пострадали. И, наверное, мы начнем с характеристики времени, в которое он родился и в котором он жил. Родился он в 1876 году в семье забайкальского казака. На самом деле это важный факт и, на мой взгляд, интересный. Мы привыкли думать, что ничего удивительного в том, что в священнической семье воспитываются будущие священники, и что это по поколениям передается, ну, скажем так, не профессия, но служение, да, которое передается часто от отца к сыну. Это традиция в нашей стране, что не в священнической семье, в семье забайкальских казаков. Да, безусловно, семье воцерковленной, но тем не менее, прямого отношения не имеющей к служению православной церкви, рождается ребенок, который выбирает духовный путь. Вот. Да, наверное, это происходит не так часто, но такие примеры мы знаем. И вот будущий священномученик Ефрем, епископ Селенгинский, один из них. Забайкальские казаки жили на территории современной Бурятии. Можно еще сказать, что рано он остался очень сиротой. Возможно, и этот факт тоже имел значение, ну, на пути его становления как человека, личности, будущего священнослужителя и будущего епископа, потому что он рано попал в ситуацию, ну, так, ему нужно было выбрать, оставаться в привычной ему среде или, когда у него возникла возможность, привычную среду оставить и, не имея никаких тесных связей, ни родственных, ни каких-либо еще, пойти получать духовное образование сначала в училище, а затем в семинарию. Но сначала, Михаил Александрович, я вас попрошу дать характеристику времени, в которое родился будущий священномученик.
В принципе, у нас уже прозвучали некоторые характеристики. Мы знаем, что будущий священномученик Ефрем Кузнецов родился, здесь есть некоторые расхождения по ряду источников, либо 1875, либо 1876 год. То есть, в принципе, за четверть века до наступления 20-го столетия. Действительно, в 5 лет он теряет отца и становится сиротой. И работает фактически в детстве пастухом, пасет скот, потому что у родственников, потому что семья была бедствовала, тем более отца не было, и надо было здесь помогать, ему пришлось трудиться. Ну, а время жизни, как мы с вами знаем, было специфическое, то есть это время, ну, естественно, царская Россия, да, это село казаков забайкальских, и сам он, как мы, как уже прозвучало, был казацкого рода. И, в принципе, ничего не предвещало тому, что он действительно станет священником. Но путь к учебе его связан с тем, что приходской священник – обративший внимание, да, в принципе, на мальчика смышленного, умного, разумного, благочестивого, обратился с просьбой к архиепископу Вениамину Благонравову для того, чтобы устроить его на обучение.
Причем за счет государства.
За счет государства, да, потому что он сам средств не имел, да, в духовное училище. И в 10 лет он поступил учиться в Нерчинское духовное училище. После окончания этого духовного училища опять же была просьба к этому же епископу Вениамину Благонравову. И после этого он оказывается в родном нашем Иркутске.
Уже в семинарии.
Уже в семинарии. Учится в Иркутской семинарии, которую успешно заканчивает в 86-м году. И в 86-м году рукополагается и женится. И начинает трудиться, рукополагают его священником, но семейная жизнь у него была очень короткая. С супругой они прожили 2 года, и она умирает, и он оказывается холостяком таким образом.
Важно, что он священником отправился как раз в свое родное село, деревню, село, да, в котором родился. Да, по-моему, село, если я правильно
село
помню, да. Он туда отправляется и там служит священником, да, действительно, в течение 2 лет. Жену его звали Мария Васильевна Сокольцева в девичестве. И действительно, его довольно быстро рукоположили в водяка на 4 августа 96 года уже в сан священника. И вот он служил в Покровской церкви села Кокуй Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской епархии, ну, в своей родной станице. После того, как у него умирает жена, вот здесь, Михаил Александрович, я хотела спросить вас. Конечно, 2 случая – это еще не закономерность, но я думаю, что наши радиослушатели, да и я сама, заметили какой-то вот этот трагичный поворот в семье многих святых, когда человек вроде уже устанавливает свою жизнь и готов уже даже принимает на себя определенный крест семейной жизни и получает место для служения. И, казалось бы, все устроено. И он ведь и на этом месте будет полезен, и на этом месте совершит свой духовный подвиг, и скольким людям поможет спастись, и все вроде уже устроено. И уход из жизни жены переворачивает не просто бытовое устройство, как у всех обыкновенных людей, такая трагедия, но она переворачивает даже историю уже в формате всей страны. И тот, кто должен был быть скромно сельским священником, отправляется дальше учиться. Это уже не первый такой пример. Почему так трагично, даже непривычно и, может быть, странно, когда провидение, или как правильно сказать, оно основывается на смерти близкого человека?
Промысел Божий мы с вами, конечно, не можем до конца знать. Но, в принципе, как христиане, мы знаем, что промысел Божий, он всегда добрый относительно каждого человека живущего и относительно священномученика Ефрема и относительно будущего священномученика Ефрема, в данном случае еще и относительно его супруги. И если прошлая передача Герасим Добросердов, тоже, да, у него мы видим,
они
брак относительно прожили. Непродолжительный, да, и жена умирает. Здесь, конечно, вряд ли можно сказать, что это некий такой закон для святых. Но, в принципе, мы видим, да, что люди смертные, святые живут в том же мире, в котором живут все остальные люди. Ведь если даже сначала я вот немножко отступлю, взял 5 лет молодому еще Епифанию тогда, ну, его назвали Епифанией, да, в детстве так родители нарекли, и когда у него не встает отца, и когда он бедствует, и когда он живет в очень бедные, тяжелые условия жизни.
Это можно объяснить.
И можно было бы подумать, ну, зачем такие испытания человеку? Но мы видим парадоксальную вещь в жизни данного святого, очередной раз, кстати. Так же, как и у святителя Герасима Добросердова то же самое. Это не ломает его, а наоборот, парадоксальным образом, с точки зрения многих людей, укрепляет его в вере. У него нет ропота. Ой, а почему папки не стало? Вот если бы он был, жизнь бы была хорошая. А в принципе, вот этот детский опыт, сиротский, как это ни странно, он приводит к тому, что упование на Бога у него только возрастает. Он как верующий человек формируется. И когда у него умирает супруга, в общем-то молодая, которая была на несколько лет моложе его, он сам не старый, как мы видим, да, то здесь такого подробного описания, конечно, в житии его нет, но, в принципе, у него нет какого-то такого кризиса веры. Господи, почему ты это допустил, как это было возможно, как это произошло, почему это так? То есть все, что происходит в его жизни, он принимает как волю Божью в своем бытии. И это, в принципе, естественно и нормально. В этом плане он может быть примером как раз для многих людей. Потому что очень часто многие наши проблемы как раз связаны с тем, что нам хотелось бы, чтобы события в нашей жизни происходили по нашему плану, по нашему распорядку. А мы знаем, как правильно и хорошо было бы нам жизнь прожить. Но порой, когда оказывается это не так, то люди, ну это с этим я даже я сталкивался, в принципе, неоднократно, начинают роптать на Бога, говорить, как так, почему он допустил. Ну это просто я сейчас даже реальную ситуацию вспоминаю. Вот у меня была такая хорошая жена, вот там соседки гораздо хуже, а вот та еще там хуже и еще хуже. А почему Господь вот мою жену забрал, а вот эти вот женщины, которые не такие прекрасные, как она, живут? И в этом человек, в принципе, может впадать в ропот и в отпадение даже от Бога. Но это, в принципе, неразумно. Мы живем в падшем мире, в котором зло существует, от этого никуда не деться, в котором существует смерть, и которая, в принципе, любого человека может забрать. Понятно, что все мы в руке Божьей, Господь знает для каждого из нас, сколько ему и как лучше прожить. Но здесь требуется просто наше доверие, что Господь, сотворший небо и землю и давший нам дыхание жизни, тот Господь, который пришел в этот мир, страдал за нас на кресте, умер за нас и воскрес для оправдания нашего, Он заботится и печется о нас. И эта забота вот в этих ситуациях этого мира возле лежащего, да, вот она вот может протекать в том числе и в таких обстоятельствах, когда допускается смерть близких, когда допускаются какие-то беды. И очень хорошо, если мы через все это оказываемся способны пройти и перенести. Ну, здесь, естественно, мне сейчас по ходу вспоминается, когда священное писание, то здесь, естественно, вспоминается сразу Иов многострадальный. Ну, пожалуйста, вот, кажется, человек, который жил благочестивой жизнью, который молился регулярно, который приносил жертвоприношения регулярно за своих детей, в один прекрасный момент все теряет. И как он к этому относится, как он это переносит и чем это в конечном итоге заканчивается. То есть здесь просто, ну вот такой парадоксальный ответ я только могу дать, и да, что здесь только просто нужно как раз доверие, вера. Здесь не исходя из разума, а я знаю, что вот так было бы лучше и разумнее. А вот здесь как раз и требуется акт веры и доверия Богу. Да, он любит меня, он любит мою жену, он любит моего ребенка. Он любит всех людей, близких мне, и все эти потери, болезни, скорби, которые на нас обрушиваются, это не есть доказательство его ненависти к нам или непринятия нас им. Даже во всех этих страданиях он о нас заботится. И страдания, когда с нами происходят, ну, это естественно такой вопрос, что любой православный человек в первую очередь должен задавать вопрос не почему, а зачем. Зачем мне это, что, исходя из этого, я должен перестроить, изменить, что я должен сделать.
То есть первый вопрос не за что, а зачем?
Ну да, конечно. Все, что происходит, зачем-то происходит. К сожалению,
а
вот
не
если...
за что-то.
Не за что, да. Ну, по крайней мере, для верующего человека первый вопрос – зачем? Мы сейчас живем, в принципе, в беспокойное время, как минимум в беспокойное время, когда у нас там СВО или война идет уже ряд лет. И как раз беда наша, я думаю, нашего народа, то, что мы не задаемся вот как раз этим вопросом, а зачем это нам? А почему, зачем Господь нам это? Что, как мы должны ответить на это? Почему происходит? Господь всякие скорби допускает. Для чего? Он же допускает для того, чтобы человек мог выделиться в человека, чтобы он мог покаяться, чтобы он мог примириться. чтобы он мог жить в мире с Богом. И, в принципе, всякое попущение в основе всякого зла лежит наше отпадение от Бога. Не Господь ведь является виновником зла, смерти, болезни, греха, а кто является виновником греха? Ну, понятно, виновником греха изначально является сатана, но и мы, когда вместо того, чтобы служить Богу, служим сатане, в принципе, тоже оказываемся виновниками. И в этом плане, как раз несколько забегая затем вперед, для меня вот как раз священномученик Ефрем – это такой образцовый человек действия в ситуации тяжелой. Потому что, понятно, там уже было такие грозовые тучи над Россией, в принципе, собирались.
Ну, в 1903 году семинарию закончили,
да,
это уже
там революция, да, первая, вот, потом вторая, потом потрясение, которое после революции происходит. Очень многим людям это было понятно. И, в принципе, с моей точки зрения, как раз епископ, ну, не только епископ, он вообще, ну, будучи священномучеником Ефрем, занимается самым важным делом. Он занимается делом просвещения, он занимается миссией активно. И, в принципе, перед смертью, когда он говорит о тех проблемах, которые возникли, о причинах, почему они возникли, по сути, он, ну, может быть, другими словами, чем я сейчас говорил, но он говорит, что это за грехи нашего народа происходит, то, что происходит. И главный его совет в этой ситуации, он как раз связан, что нам нужно исправляться, что нам нужно приносить покаяние. То есть, в принципе, проблему тех социальных потрясений, которые произойдут в конце его жизни, он видит как следствие нашего неправильного хождения пред Богом, так мягко скажем. А по сути, вся его жизнь направлена вот на решение двух задач. Это для того, чтобы люди, которые являются православными людьми, жили благочестивые и были верными Богу. И мы в его жизни видим верность, несмотря на тяжелые обстоятельства детства и несмотря на смерть там супруги. Вот он сохраняет верность и живет благочестиво. И второе – это то, чтобы других людей, которые не знают Христа, которые не знают Евангелия, просветить, примирить с Богом. И в этом видится для него главное – проблема, от чего зависит, будет Россия, в принципе, стоять или нет. И, по сути, с моей точки зрения, вообще-то, ничего принципиально не поменялось за 100 лет прошедшие, за более уже чем 100 лет, как он ушел в вечность. Потому что главная проблема России, она и на сегодняшний день та же самая. Тем, кто крестился, тем, кто взял некие обязательства пред Богом, соблюдать эти обязательства и жить соответствующим образом. И тем, кто не знает Христа, ну, необходимо помочь, чтобы они его познали. Ну, то есть он, в принципе, тот человек, про которого мы говорим, в общем-то, всю свою жизнь активно посвящал миссии как раз. В частности, среди бурят, среди корейцев, ну и вообще среди тех, кто не знал в то время Бога. Но, понятно, в Забайкалье, в то время, когда он живет, в основном не знавшими Бога были кто? Ну, буряты, которые в то время были язычниками, и корейцы, которые, ну, там, беженцы, которые перебрались в Россию.
Ну, вернемся тогда к нашей хронологии. Он после смерти жены продолжает духовное образование и учился в Казанской духовной академии. Он ее закончил в 1903 году. Это как раз уже, как вы сказали, совсем уже тучи сгущаются. И затем уже возвращается сюда назад, и здесь у него начинается миссионерская деятельность, о которой, Михаил Александрович, вы говорите. И действительно, это была забайкальская миссия, она прежде всего была среди бурят, и он даже написал труд, и такой аналитическим его называют исследователи. Это аналитический очерк, характеристика бурят с точки зрения способности их к принятию христианства и общей европейской культуры. А затем действительно будет уже и его миссия среди корейцев. Ну вот, как Михаил Александрович, вы сказали сегодня, я не знала этого. Откуда взялись корейцы? Они беженцы с японско-корейской войны. Наверное, тогда мы сначала про бурят и вот про этот труд поговорим. Или сразу пойдем дальше?
Ну, про миссию. Угу. Здесь вообще можно отметить, тоже я сегодня нечто узнал уже, буквально недавно, что, оказывается, в прошлом году, в 2025 году, издан двухтомник его работ «Патриархии», вот, который, кстати, называется «Духом пламенейте, Господу служите», двухтомник, который на сегодняшний день продается в издательстве «Сретение», но я пока что его в руках не держал. В основном по содержанию, насколько я понял, там дано житие данного святого, и даны как раз его работы, а все основной блок его работ, он связан как раз с миссией, посвящен миссии. То есть, в общем-то, надеюсь, что в ближайшее время и мы с вами, глядишь, и наши радиослушатели познакомимся с его работами более близко.
Его трудами за короткий срок в Чите построили миссионерское училище и с общежитием для студентов, и с домовым храмом, причем в честь святителя Иннокентия Иркутского. Это такое вещественное, да, отражение миссии, вот которое сохранилось до сих пор, и памятник такой его трудов. А нельзя посчитать, сколько людей он крестил, но, судя по его запискам, я совсем немного с ними знакомилась, только с очень небольшой частью и отдельными цитатами. Но, судя по ним, разобрался он в вопросе вообще бурятской культуры и в основе их языческих верований, и даже вот в этой сложной ситуации, когда, с одной стороны, им предлагался буддизм, а с другой — христианство. Он рассуждал, способны ли буряты вообще общеевропейскую культуру вобрать в свою, нужно ли им это, гармонично ли это будет. И если я правильно поняла, то вывод был следующий, что саму по себе общеевропейскую культуру не нужно никуда никому забирать, но если знакомится человек с христианской традицией религиозной, с православной верой, то тогда он невольно окунается и вот в так называемую общеевропейскую христианскую культуру. Вот, если я правильно поняла, то, ну, как речь идет об этом. И никакого, какие-то некрупные, мелкие противоречия в менталитете он, конечно, тоже выделял, что не все бурятскому народу будет естественно и гармонично. Но какой-то страшной трагической несовместимости он не нашел.
Ну, да, в своих работах, вот сейчас, к сожалению, не могу зачитать, но у него такие очень добрые, в принципе, слова по отношению к бурятскому народу.
Там о заботе
звучат,
их,
он пишет о их доброте, о их простоте, о их отзывчивости, о их готовности прийти на помощь. Очень много видит позитивного, видит и некоторые стороны, которые препятствуют миссии.
Что они в бытовом смысле очень воспринимали свою веру. Да, да. Для них было очень бытовым вопросом.
Да, он отмечает такой момент, что, в принципе, буряты верят, что Бог есть, и что все веры у каждого народа фактически
от Бога,
от одного Бога. И поэтому, как Господь дал верить, так и надо верить. И поэтому бурятам незачем веру менять, да. Потому что та вера, которую они имеют, она получается от Бога.
Но такой проблемы не было до тех пор, пока к ним не пришли с буддизмом, да? То есть вот ламаизмом и прочими вещами. Этот аргумент бы работал, если бы они не начали массово принимать у себя лам, менять все-таки свою религию в другую сторону.
Ну да. И некоторые проблемы были, в том числе, это меня удивило, потому что обычно я слышу противоположное, что поддерживали экономически обращение бурят в христианство.
А он говорил наоборот.
А там наоборот, оказывается, да, что ситуация там с некоторыми земля была такая, что буряту было экономически выгоднее остаться язычником, чем принять крещение. Такой
его
парадокс.
Из общины как-то отделяли, и он землю терял, часть земли он терял, да, вот да. Я так поняла.
И поэтому отец Ефрем здесь тоже высказывает.
Он проблемы тоже анализировал.
Эти проблемы, да, анализирует. Вот здесь, когда мы говорим про его деятельность, наверное, все-таки надо вспомнить такое для многих, которое черное пятно в его биографии, для людей с таким, те, кто получал образование в советской школе, например, как я. потому что есть такое понятие черносотенцы, да?
Мы сейчас дойдем до этого. Давайте хорошо, сначала. Давайте, у меня там много вопросов про черносотенцы. Меня не учили в советской школе, но вопросов у меня, тем не менее, много. Про корейцев я еще хотела спросить, Михаил Александрович. Это вообще тоже интересный факт. Вот, ну, бурятский народ, Забайкалье, родная для него территория, родная даже в каком-то смысле культура. Это бурятская с детства, ему не чужая. Откуда берется возможность даже сама и желание, ну, желание миссионера ясно, но возможность иметь диалог какой-то с корейцами? Мало того, там настолько сложился диалог, что они приход открыли свой, там был священник кореец, вообще весь причет был из корейцев, все прихожане корейцы, так еще и около 30 потом попросились добровольцами на фронт в Первую мировую войну. Тут вообще тоже вопрос часто... Ну, сначала откуда, конечно, взялись корейцы, и почему он с ними вообще имел диалог, как он с ними столкнулся?
Ну, как мы уже сказали, корейцы это были, в общем-то, ну, в какой-то, можно сказать, беженцы из Кореи. Во-первых, там была в это время тяжелая ситуация экономически. Ну, и 1904-1905 война с Японией, да. Потом аннексия Кореи японцами. И поэтому в России оказались тысячи корейцев.
Они были в Забайкалье.
В Забайкалье, на Дальнем Востоке и так далее. И здесь вот он с ними сталкивается, и учитывая то, что основной язык корейский, он, кстати, как раз заботится о том, чтобы Слово Божие доносилось до них на корейском языке. Даже некоторые осуществляются переводы и нечто печатается.
Впервые вообще, кстати,
да,
в истории.
Да, на корейском языке. И у него была очень успешная, достаточно успешная миссия с корейцами. Ну, по крайней мере, сотни людей приняли крещение. Один год, по-моему, 1911, 65 корейцев было крещено. И, в принципе, да, образовалась церковь в составе Русской Православной Церкви, которая, да, корейский приход церковный, который он опекал. И мы видим, что эти люди, в принципе, которые бежали в нашу страну от беды, которая их настигла на родине, в принципе, в конечном итоге не чувствуют себя чужими для той страны, в которой они оказались. Потому что ведь если человек становится христианином, если так подумать, всякий христианин является гражданином какого царства? Небесного.
Конечно.
У нас у всякого христианина общий отец. И в этом смысле кореец, принявший православие, становится нам братом и сестрой, таким же, как русский или бурят, или там, я не знаю, чечен, без разницы кто, вот, немец, японец. И мы все представители оказываемся, в принципе, одного народа. И этот народ есть как раз граждане Небесного Иерусалима, Царства Небесного. И в этой ситуации как раз корейцы настолько, несмотря на то, что у них создается вроде бы автономная община, но они, тем не менее, чувствуют, что они принадлежат к этому обществу, к этой стране, которая их приняла, к этому народу. И здесь... В любой войне присутствует, опять же, такое религиозное измерение в данной ситуации. И так как беда, которая происходит в стране, с которой они живут, фактически происходит не просто там, с русскими, которые нам, как корейцам, чужды, да, а по сути происходит с нашими братьями, ну, с их точки зрения даже, если посмотреть, с нашими братьями и сестрами, я что должен делать, когда у моих братьев и сестер беда? Я должен сказать, ну, нет, извините, я с другого региона, да? Но у нас у всех один регион на небе. И в этом плане просто мы видим, да, что эти люди, которые приняли христианство, что десятки их, в принципе, пошли защищать ту родину, которая у них оказалась на данном земном плане, в данном случае, ту страну, в которой они живут. Они просто стали нашими. И в этом плане их поведение мне представляется совершенно адекватным.
Интересный факт. Чтобы стать нашим, нужно покреститься.
Ну, да, чтобы стать нашим, для христианина надо покреститься. Ведь, в принципе, любой человек какой-нибудь там в Африке,
Он тоже может стать
Он тоже наш, когда он крещен, и когда он становится нашим братом во Христе Иисусе, и когда мы собираемся с ним, в принципе, в вечности славить одного небесного Отца, он кто, не наш, что ли? Наш, конечно.
Может быть, мы поэтому еще до сих пор существуем, что у нас такое восприятие мира уже сотни лет.
В этом ведь плане взять многие войны даже, которые Россия вела за ту же Болгарию с теми же турками. Здесь же не только была какая-то геополитика и так далее. Здесь были в том числе религиозные. Там наши люди страдают, не могут исповедовать свою веру. А мы можем им помочь и не будем. И в этом плане русские, которые там, например, умирали за Болгарию, они умирали почему? Ну, вот оно, их поведение, в принципе, идентично поведением корейцев в данном случае, которые умирают за Россию. А русские подобным образом умирают за Болгарию, за Сербию, за Грецию.
Да, может быть, я зря замечу, что корейцев в болгар, как правило, немного, а русских почему-то всегда тысячи, сотни тысяч или даже миллионы. Ну, это, видимо, у нас такой крест. Теперь про черносотенцев. Есть факт, который давно уже существует, что религия и политика – вещи, которые могут соприкасаться в определенные периоды истории и нашей страны, и в целом мировой, но политика никаким образом религии диктовать и навязывать ничего не может по самому устройству религии, вот просто веры человеческой. Тем не менее, вот в этот период, в который жил святой, о котором мы сегодня говорим, как-то трагично очень политика начала влиять на церковь, церковь на политику, и эти вещи во многом смешались. Факт какой? Союз Архангела Михаила – это большая, да, черносотенная действительно организация, которая в тот момент была, наверное, единственной, которая открыта и довольно даже, может, жестко местами поддерживала монархию. Но не будем сейчас вдаваться, может, в подробности, какие еще силы были в России в этот период. У всех на это свое мнение, но фактически все перечислить эти силы могут, как красных и белых, и всех остальных. Ну вот про союз Архангела Михаила, наверное, разговор отдельный, потому что он не относился к белому движению, не относился, естественно, и к красному, и не относился ни к какому другому, потому что они единственными были, ну, монархистами вот в каком-то классическом виде. Они реально поддерживали царя. Я правильно, Михаил Александрович, говорю?
Правильно, но только черносотенных организаций было целый ряд.
А, ну несколько.
Они
да,
не были
да,
едиными,
конечно.
Он был не единственная черносотенная организация Союза Архангела Михаила. Черная сотня первоначально, изначально понятие, не загруженное какими-то таким отрицательными значениями. То есть, в принципе, черносотенцы вообще-то за Россию еще столетия тому назад стояли. И к черной еще война 1612 года с поляками, в том числе, там были люди,
как-то
уже были те, кто, кого можно было отнести к черной сотне. То есть это люди, ну, такие, современным языком скажем, горожане, которые трудятся более-менее свободным трудом и которые не лишены от налогов, которые они должны платить. То есть это не аристократия, это вот, в общем-то, трудовой такой люд, который в данном случае само слово даже черное, там, если вдаваться в филологические аспекты, оно понималось изначально несколько своеобразно. Как раз вот то, что человек не имеет никаких налоговых льгот, что он должен в полном объеме налоги перед государством, так скажем, платить. И в этом смысле это не было никаким отрицательным значением. Отрицательные значения появляются позже. В принципе, отрицательное значение, естественно, сами черносотенцы, исходя из исторического контекста, первоначально не воспринимали это как оскорбление, да, что нас зовут черносотенцами, как чем-то плохим и так далее. Но такие отрицательные смыслы, связанные с этим понятием, естественно, вносят их оппоненты. И, в принципе, ну, те же красные в дальнейшем, коммунисты, да, и те, кто там либералы.
А там все подряд.
Все подряд, да.
Ну,
вот, не нравятся они, потому что Владимир Ильич Ленин, у него даже есть такая мысль, он, кстати, интересная, он в одной из своих работ ставит знак равенства. Для него быть русским, значит, быть черносотенцем. быть черносотенцем, значит быть русским. Такая парадоксальная, с одной стороны, здесь некий негатив у него, но в этом есть зерно истины. Потому что ведь если взять основные моменты черносотенного такого идеологии, мировоззрения, то они стоят на трех таких китах. Это что? Православие, самодержавие, народность. Ну, известная нам триада, да? Причем в этой триаде господствующим, первостепенным является православие. Православие, естественно, да? То есть самое главное – православие. И как раз про народ, когда мы сегодня, даже вы когда проговорили, что это миссия или что, да, они понимают, когда говорят о народе православном, они не видят русского народа неправославным. То есть для того, чтобы наш народ мог существовать, для того, чтобы он мог быть воистину русским, он должен быть, с их точки зрения, православным. Потому что фундамент, основа, база культуры, жизни народной, она связана с православием. И в это время, когда возникают вот проблемы как раз, а в это время предреволюционные и после, потом будут, связанные с православной жизнью народа, их это, естественно, беспокоит. И они выступают за, в первую очередь, за сохранение вот такого православного строя жизни, который должен быть пронизывать всю жизнь общества. Не только мою персональную жизнь, а нашу совместную. Если мы народ, значит, у нас есть нечто общее, у нас есть, ну, общая власть, да, общее государство и так далее, общая земля, общая культура, общая литература и так далее. Все должно быть пронизано. И в этом плане, да, они выступают как такие, можно сказать, за традиционные ценности, как сейчас вот любят такие. Вот это были воистину традиционные ценности. Православие, самодержавие, народность. Народ ведь здесь, даже если мы обратимся внимание вот в тот святой, про которого мы сегодня говорим, как образец. Вот когда их обвиняют, черносотенцев, что вот они там националисты, да, такие сякие, пятые, десятые, плохие ребята. Они оказываются в одном ряду там с фашистами, у некоторых людей восприятие. Но мы, если посмотрим, мы увидим принципиальные различия. Например, такой ярый национализм, фашизм, который превозносит свою нацию над другими, или фашисты, которые готовы были другие нации истребить. А в данном случае миссия русского народа оказывается в чем? Помочь бурятам, корейцам, о которых мы пример говорили, обрести жизнь вечную, в общем-то. Не оттолкнуть их, не сказать: вы не наши, вы чужие для нас. Нет. А наоборот, проявить о них заботу, беспокойство. Да, эта забота, она связана с чем? Она связана с тем, что, в принципе, в данной ситуации они хотят поделиться самым дорогим из того, что они имеют. А самое дорогое, что человек может иметь, это Христос. И всякие, и мы видим, то есть, можно сказать, сама цель вот таких националистических, фашистских каких-то движений и движений черносотенных в этом плане, она просто в разные стороны направлена. И в этом смысле, когда их отождествляют и говорят, что это одно и то же, ну, это не то, что даже не совсем неверно, а совсем неверно. Потому что сама идея, само отношение к другому, к чужому принципиально отличается. И в этом плане, да, у русского народа, вот, да, это наша миссия, воспринимают они. Это наш крест, и мы должны помочь. Если мы не будем, откажемся от дела миссии, от помощи другим народам, от крестоношения, от православия, ну, то кто мы будем кем? Мы будем преступниками, отступниками от Бога, предателями. И да, в этом смысле особый статус в данном случае, с их точки зрения, русского народа, он заключается не в том, опять же, а мы вот круче, мы не какие-нибудь, как там немцы могли там, мы вот чистые арийцы, а вот эти вот цыгане, они ниже нас. А здесь же прямо противоположное. Я уже про это говорил, позиции. Мы русские, а поэтому мы должны что? Поэтому мы должны не превозноситься над другому. А мы должны быть примером, мы должны служить другим, в том числе другим народам. Не было бы красного террора, и если бы все мирно происходило, то вполне возможно бы, что это движение бы в конечном итоге могло даже одержать победу. в народе в конечном итоге. И поэтому таких людей, как в частности епископ Ефрем, их надо было, и понимали, что это вот для этих людей это были в принципе враги, их надо было истреблять. А суть, да, вот здесь принципиально разная. В этом смысле, конечно, когда мы берем историю, всегда можно найти где-то там какие-то темные пятна и так далее. Жизнь на земле у любого человека. Меня возьмите, поскребите, и можно будет ужаснуться очень сильно порой. И понятно, что люди могут совершать какие-то, но в целом, как раз черносотенное движение, вот оно здесь, православие, самодержавие, народность, оно, в общем-то, не было, по сути, каким-то разрушительным таким. Не несло ненависти, злобы, а несло любовь Христову. Научить народ, привести народ ко Христу, значит, научить любить. Да. А у нас просто, когда нам говорят, о, черносотенцы, о, кошмар, это люди, которые сами готовы были умереть за эти идеи, для того, чтобы они пришли к другим.
Но мы закончим сегодня нашу беседу. У нас, к сожалению, ограничено время. Я так понимаю, что следующий наш выпуск мы продолжим говорить о священномученике Ефреме, епископе Селенгинском. Я только сейчас скажу после слов Михаила Александровича, что методы у черносотенцев тоже были разные. И не все черносотенцы вполне, наверное, воспринимали даже эту триаду корректно и так, как она должна восприниматься. О священномученике же Ефреме скажем, что он возглавлял, если говорить современным языком, то некое региональное отделение как раз этого братства Михаила. Поэтому мы так долго сегодня говорим о Черной Сотне и тем более о контексте их в православной вере и в истории страны нашей. Я думаю, что мы на следующей встрече продолжим тогда говорить о конце жизни священномученика. Может быть, еще поговорим до 100%, да, и о той организации, которую он возглавлял, и чем для него лично обернулась трагедия нашей страны, да, какой трагедией для него, что он потерял, и люди вокруг него находившиеся, что потеряли, за что выступал священномученик Ефрем, потому что его позиция была вполне ясной и четкой, да, в отличие от разных политических группировок, и в его-то убеждениях мы никакой неточности не найдем. Вот, что он делал, за что его, в общем, ненавидели ни красные, ни белые, он никому не угодил. И, в общем-то, одинаково, наверное, ненависть к нему испытывали и те, и другие силы. Вот, как к нему относился народ, наверное, мы тоже об этом скажем. Вот, но это все в следующий раз, а сегодня наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим стать участниками наших добрых дел. Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohranit38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальные сети ВКонтакте сообщества Харлампийский храм или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампийского храма harlamp.ru или на сайте газеты Иркутск-Информ. Это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были катехизатор Саламатов Михаил Александрович и я, Варвара Преображенская. И мы сегодня продолжали наш цикл новых бесед о святых, которые так или иначе связаны с Иркутской землей. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго.
Спасибо вас, Господи. Всего вам хорошего.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска.